Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Денис Тимошенко с вами будет этот час в студии. Сегодня понедельник, 13 февраля, и сегодня программа «Вот о чем». Вооруженные силы Украины разбили склад боеприпасов России прямо в Донецке. Где именно в Красной Горе обосновались вагнеровцы? Что сейчас происходит в оккупированном Северодонецке? Разведка Великобритании подсчитала, что за последние две недели армия России, вероятно, понесла наибольшие потери со времени первой недели вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Аналитики из Британии указывают на ежедневные отчеты украинского генштаба, отмечая, что не могут проверить методологию подсчета. Однако они подчеркивают, что цифры отражают тенденции на фронте. В среднем, по данным Генштаба, ВСУ уничтожали на прошлой неделе 824 российских оккупанта в день, что в 4 раза больше, чем в июне-июле 2022 года. Вообще же, за прошлую неделю ВСУ, если верить Генштабу, побили рекорд по уничтожению сил армии России. Были уничтожены 6180 оккупантов, что больше, чем в горячих апреле, июне и июле прошлого года. Также украинские защитники уничтожили аж 52 танка, 77 бронированных машин, 59 артсистем, 7 средств ПВО и 2 самолета. Самое горячее направление последних двух недель – это Угледар и Бахмут. Пошли вперед оккупанты на Купинском направлении. Цитата. «Под Угледаром и Маринкой Донецкой области уничтожено большое количество живой силы противника, в том числе командный состав». Кроме того, за последнюю неделю противник потерял около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков, сообщил спикер сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрошковский американскому изданию «Политика». Сегодня в студии мы поговорим о том, почему ВСУ удается так эффективно ликвидировать оккупантов в последнее время. С чем связан такой скачок в количестве уничтоженных именно в течение последних двух недель? И как долго с такими темпами потерь Россия сможет штурмовать позиции ВСУ на Донбассе? Сегодня с нами будут военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакичук и публицист, эксперт-международник Сергей Ильченко. Друзья, принимайте участие в нашем разговоре. Писать можно наш вайбер, его номер плюс 38-095-151-95-05 и звонить по этому же номеру можно в Телеграме. Ждем звонков и сообщений. Ну а начнем с обновлений по ситуации на Восточном фронте. Военные показали, сколько боеприпасов расходуют они в боях под Бахмутом Донецкой области. На видео из окопа у них под ногами фактически не грунт, а насыпь из стреляных гильз. Добавлю, что по оценкам американского издания Financial Times, украинская армия выстреливает в сутки 5-6 тысяч артиллерийских снарядов. Дальше в эфире мы подробнее поговорим о том, как Украина вместе с Западом могут восполнять такие очень серьезные траты боеприпасов на линии фронта. Вот видим сейчас видео в окрестностях Бахмута. Фактически вся земля под ногами украинских защитников усеяна гильзами от непрекращающегося огня. Красная гора под Бахмутом действительно захвачена. Мы геолоцировали место, где селфятся оккупанты. В телеграм-канале, близком к частной военной компании «Вагнер», опубликовали видео, где, предположительно, боевики ЧВК стоят возле въездной стелы поселка городского типа Красная гора. Населенный пункт этот находится на севере от Бахмута. По характерным признакам местности, кирпичным опорам, нам удалось верифицировать расположение этой стелы. Это западный въезд, населенный пункт, и вот это место на карте. На видео один из боевиков указывает направление дальнейшего движения, мол, дальше мы будем двигаться туда, и указывает он направление Поросковьевки. Это можно понять по характерным чертам здания, которое там стоит. Это рудник имени Володарского, уже в непосредственно населенном пункте Поросковьевка, соседнем рядом с Красной горой. А в оккупированном Донецке вооруженные силы Украины поразили очередной склад боеприпасов. Видео показала 59-я отдельная мотопехотная бригада. Вероятнее всего, это терекон шахты Челюскинцев в микрорайоне Трудовские, которые находятся напротив Марьинки, за которую идут трудные бои. Уже около месяца войска России не могут продвинуться из захваченной ее части в центр. Армия Украины их отбрасывает. Из-за этого агрессор постоянно стягивает в Марьинку резервы. С нами глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк, этот город Северодонецк с июля, напомню, оккупирован. Господин Стрюк, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, по данным многих военных аналитиков, ну и словам самих военных, Россия, вероятнее всего, основной свой удар, да, вот этого большого наступления, может готовить именно в Луганской области. Похоже, что цель, одна из целей, это отбить местность, которую армия Украины освободила осенью. Это как-то отражается на обстановке в оккупированных городах, в частности, Северодонецке. Ну, сейчас можно говорить, да, что, о том, что это тыл агрессора. Сейчас, да, один из опорных пунктов вот этого предполагаемого большого удара.
Ну, особо по той информации, которая до нас доходит, не отражается. За исключением того, что в городе появляется все больше и больше новых людей, которые проездом, транзитом приезжают по каким-то закупочным делам. Ну, то есть фиксируются в основном в местах скопления, где идет торговля, где идет продажа продуктов. Как бы видно появление переодетых военных, как бы, или же заезд просто военных, которые приезжают за провизией. И по той информации, которая поступает, окружающие села, ну, практически все забиты частные дома.
О каком-то количестве, ну, вот людей можно говорить, сколько их там вообще?
Ну, сложно сказать, как бы тысячи, да. Как бы чувствуется скопление живой массы вокруг.
Александр, а как город вообще сейчас используют? То есть тут просто туда завозят оккупантов, да, они квартируются, или есть какие-то еще вот дополнительные процессы, которые там сейчас происходят? Может, там ремонтируются, лечат людей, ну вот захватчиков и так далее?
Стараются приспособить для проживания администрации, для проживания военных более-менее уцелевшие дома. Какие-то, может быть, части кварталов запитать электричеством, завозят модульные котельные, которые пытаются кустарным способом запустить, подключить к обрезанным контурам отопления. Но по факту 60-80% города находится без коммуникаций. Поэтому ну, это такие островки жизни, которые делаются сугубо под своих.
А расскажите, каково сейчас гражданским в городе, ну вот бытовая сторона северодончан, да, жизни тех людей, которые остались сейчас в оккупации. Ну вот вы говорите, да, об отоплении, что это эксклюзивная такая услуга, да, для россиян, которые сейчас базируются, квартируют в городе. Ну а что там с продуктами? Там работают больницы для гражданских? Работают ли, можно ли где-то взять продукты, ну и лекарства и тому подобные вещи гуманитарные?
Ну, подобные вещи завозятся. Весь вопрос цены, как бы, она ну, явно превышает то, что есть на контролируемой территории Украины. Некоторые позиции по продуктам питания доходят в цене в 2-3 раза по сравнению с Украиной. Ну, вместе с тем завозят со стороны Луганска, со стороны России, завозят какие-то российские медикаменты. Хотя, ну, по той информации, которая поступает, смертность в городе резко возросла. Ну, по факту, как бы, от пребывания в полуразрушенной больнице никто не выздоравливает. Есть минимальный какой-то медицинский персонал, это и оставшиеся медики, которые изначально были в севере, есть приезжие из Луганска. Но в основном, как бы, командировочные едут в город, поскольку получают достаточно высокую оплату, приезжают, по факту они там ничего особенного не делают, просто прибывают и уезжают. Доходит до того, что за то же жалование, которое им платит агрессор, они пытаются нанимать кого-то из местных на какие-то подсобные работы, тем самым оправдывая свое пребывание, не более того.
Александр, а вот мы видим сейчас, в каком состоянии Северодонецк, да, но фактически уничтоженный город. Мы видим часто кадры из Мариуполя, там оккупанты сносят дома, и вот даже появилась информация от советника городского главы Мариуполя о том, что вот эти вот дома, материалы, которые остаются строительные, потом перерабатывают такую цементную крошку, там сейчас есть, ну а потом эту цементную крошку будут якобы использовать для строительства автодорог, там ремонта. Сейчас какие-то ремонтные работы в Северодонецке есть, ну сносят ли эти дома, как-то пытаются ли облагородить город для дальнейшей вот гражданской именно жизни или не до этого сейчас в городе?
Ну, картинку пытаются делать, там проводят, в уцелевших домах проводят замену окон, замену каких-то радиаторов, при этом делается это каким-то хаотичным, сплошным порядком. В доме уцелел подъезд, тут в нем проводятся какие-то работы. Насколько это практично? Ну, фактически, как бы, идет списание просто уже оккупационных денег, как бы, по старой русской традиции. Не более того, как бы никого не интересует результат, главное объем погнать и показать как бы на картинку, что вот в городе проводятся какие-то работы.
Спасибо вам большое, Александр. Спасибо большое за участие в нашей программе. Глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк был вместе с нами. А теперь давайте посмотрим в подробностях, что происходит сейчас на Восточном фронте.
И Клещеевка – ключевой для российских войск пункт к югу от Бахмута. Ее захватом Кремль не раз уже хвастался, но на самом деле за Клещеевку продолжаются бои. Таким образом, под ударами сейчас, как видно из сводки Генштаба, две из трех трасс из Бахмута. По данным Deep State, есть основания полагать, что трасса Бахмут-Славянск перерезана. А вот на второй трудной дороге Бахмут-Константиновка ситуация стабилизирована благодаря десантно-штурмовым войскам Украины. В городе продолжаются бои, Россия подтягивает живую силу и ведет артподготовку. Въезд в Бахмут сейчас крайне затруднен. Кроме окрестностей Бахмута, войска России продолжают попытки пробивать украинскую оборону ближе к Северску, в Федоровке и Выемке. По западному краю Донецка отбита очередная атака Красногоровки, сообщает Deep State. Трасса Сватово-Лисичанск. Российские войска продолжают атаки в лесах под Кременной. По данным Генштаба, армия Украины отбила атаку в Гряниковке Харьковской области, где в конце прошлой недели у россиян было продвижение. Южнее, возле Северского Донца, отбит очередной штурм Белогоровки. По сути, за это село на реке бои идут с апреля 2022 года. Deep State говорит, что наступление российские войска ведут от Площанки до Кременной. Вот этот отрезок.
Армия Украины провела учения на севере. Неподалеку от белорусской границы силы обороны отрабатывали сценарий обороны в случае наступления противника. В тренировке использовали боевое оружие. Посмотрим, как это было.
На даному тренуванні ми робили засідку для зустрічі бойової колони. Кулеметники на квадроциклі під'їхали до, так сказати, умовного рубежу. Потім вони висувалися на ось цю гірку. Потім вони прикривали підхід всіх інших трьох вогневих груп. Ось перша група висувалася в дальній край, ну, там, де зараз дими. Друга група йшла ближче до кулеметників, а третя група вже робила засідку, ну, саме тут, де ми зараз стоїмо. Була заложена вибухівка, як бачили, коли відбувався підрив. Потім було знищення бойової колони противника, підпрацювали гранатометники, і далі вже був шпальний вогонь з усього озброєння, яке у нас сьогодні було.
Ви гранатометник?
Так. Так.
Розкажіть саме про вашу роль, як ви відпрацьовували по цілі, яка за легендою у вас була?
Все просто. Ми забігли на позицію, спорядили гранатомет, почули підрив, у нас була команда, щоб гранатометники виступали в бій. Це все відбувається дуже швидко. Ти виглянув, прицілився, зробив постріл, сховався і далі чекаєш команди і працюєш разом з особовим складом. Максимальна його дальність буде, ну, для точної стрільби це 400-450 метрів. Так можна стріляти в районі 500 метрів.
Ви сьогодні з якої відстані стріляли?
Тут у нас відстань була в районі 100 метрів.
За легендою ми відпрацьовуємо питання дій підрозділів добровольчих формувань територіальних громад для здійснення для порядку їх дій в засідці.
Виходка десанта, ми знищуємо ворожий десант, видвинулися. Зараз його знищили, зараз піде група зачистки, яка буде десять, ми будемо їх прикривати. Це вибухало, це працювали перші мінометчики, які перші їх знищили, не далі добивалися. Живу силу людей.
Зачистка десанту.
Російська, умовно.
Умовно, противник.
Угу. І ви, як вас звати?
Володимир.
Часто так тренуєтесь, Володимир?
Кожен день.
Серйозно?
Ну, звичайно.
А скільки люди часу вже?
Взагалі.
А так активно?
Активно трошки рідше, але тренуємося кожен день.
На базі джипа знаходиться кулемет «Браунінг», який може стріляти по наземних, так і по повітряних цілям. Сьогодні ми знищували, десант знищували, який висаджувався на даному участку. Хай навіть не йдуть і не сунуться, бо тут їм буде кришка.
Ви гарантуєте? Так.
Да. Обов'язково.
Да,
ми їх ждемо.
А куди стріляти там село?
Зенітна установка, 23 мм, калібр, 22 ствола. Два короба, 50 набоїв, загальні кількість 100. З нею можна працювати як по повітряним, так і по наземним цілям.
Яка легенда зараз у вас в цьому епізоді навчання?
Гелікоптер. Наша задача його знищити.
Зараз це імітація. Гелікоптера нема, ви не стріляєте?
Нема, зараз нема.
Ціль сьогоднішніх навчань – це перевірка готовності сили засобів, які здійснюють охорону та оборону важливого критичного об'єкту інфраструктури, готовності до дій. Ми свідомі того, що на даний час загроза сухопутних дій проти України з півночі, вона є низькою, і ми використовуємо цей час для більш якісної, інтенсивної підготовки всіх сил та засобів. Зокрема, в тому числі і добровольчих військових формувань територіальних громад.
Ви сьогодні в ролі російського військового?
Так.
Що з вами сталося?
Ну, мене підстрелили. Ми захищали колону, група швидкого реагування. Навіть при відкритті дверей зреагувала дуже швидко. Я навіть не встиг положити палець на курок. І, відповідно, вони відпрацювали по нашій колоні. Лічені секунди.
Вам подобається бути в ролі російського військового?
Як вам сказати, роль потрібно завжди грати, любов.
На території Республіки Білорусь на даний час знаходяться підрозділи 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу та територіальних військ загальної чисельності близько 9 тисяч осіб. Є близько 60 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, а також залишилася авіація після спільних їх навчань.
Так, ми на другому коптері в онлайн-режимі бачимо, як виїжджає друга штурмова група. Особовий склад, в принципі, орієнтується по будівлі. Вони мали план попередньо, вони опрацювали деяка кімната, деякий коридор. Друга група корда працює через вхідні двері в міську раду шляхом розстрілу дверей і входження всередину. За задумом навчань, значить, в приміщення міської ради проникли 6 озброєних правопорушників, взяли в полон працівників міської ради та вимагали майнову вимогу висували. Національна поліція заходила по лівому флангу, здійснила штурм під прикриттям бронетехніки, а Альфа-СБУ за допомогою системи і альпіністів здійснювали вхід в приміщення міської ради з криші Вараської міської ради на третій поверх через вікна.
Камера.
Є максимально приміщення, які диверсійно уразливі, можна так сказати. Ми намагаємося на цих всіх будівлях відпрацьовувати свої дії.
Відпрацьовуємо будь-які сценарії в міській раді, але в такому масштабі.
Ну и только что появилось видео твоей коллеги, которая находится сейчас в Германии, Заряна Степаненко. Там начались тренировки украинских солдат на танках «Леопард-2». Обучение будет проходить на базе школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония. Вот так все это быстро сейчас происходит. Вот уже пересели украинские военные буквально после следующего «Рамштайна», на котором было принято решение фактически о создании танковой коалиции, на основной боевой танк стран ЕС, который входит в НАТО, «Леопард-2». Вот говорили о том, что, скорее всего, вот время обучения будет сокращено для украинских военных до нескольких недель, и уже к концу марта эти боевые машины встанут на вооружение вооруженных сил Украины. Разведка Великобритании подсчитала, что за последние две недели армия России, вероятно, понесла наибольшие потери со времени первой недели вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Аналитики из Британии, отмечая, что не могут проверить данные украинские генштаба, тем не менее подчеркивают, что цифры, которые публикует украинский генштаб, отражают тенденции. В среднем, по данным генштаба, ВСУ уничтожали на прошлой неделе 824 оккупанта в день, что в 4 раза больше, чем в июне-июле 2024 года. Достаточно горячие это были месяцы. Вот мы видим, только на самом первом этапе вторжения вооруженные силы Украины наносили больший ущерб противника. Ну а за одну неделю прошлую вооруженные силы Украины, если верить генштабу, побили этот рекорд по уничтожению сил армии России. За одну неделю были уничтожены 6180 оккупантов. Также украинские защитники уничтожили аж 52 танка, 77 бронемашин, 59 артсистем, 7 средств ПВО и 2 самолета. Это, я напомню, снова только за прошлую неделю. С нами руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакичук. Господин Лакичук, здравствуйте.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Павел, ну, благодаря чему удалось выйти на вот такой темп уничтожения захватчиков? Ну, он достаточно, да, солидный. Непонятно, конечно, можно ли стопроцентно доверять, верить данным украинского генштаба. Это все-таки война, да, и, может быть, там это используется в каком-то смысле и для информационных операций. Но тенденция все-таки понятна, да, и, скорее всего, действительно, вот темпы уничтожения выросли кратно, и прошлая неделя стала рекордной. Благодаря чему?
Знаете, у меня несколько противоречивые чувства здесь, когда мы смотрим каждый день, каждое утро вот табличку, которую подает Генеральный штаб по уничтоженному количеству орков, по взорванных их танкам, по сбитым самолетам. Надо понимать, это же не тотализатор какой-то, это не игра. Это все серьезно. И за каждым уничтоженным вражеским самолетом свидетельствует о том, что как минимум 10 вражеских самолетов были над нашей землей. То есть ту часть вражеской техники, ту часть вражеской живой силы, которая мужественно и профессионально уничтожили наши военные, это только незначительная толика той вражеской навалы, которая лезет на нашу землю. И если количество уничтоженных противников растет, это значит то, что интенсивность боевых действий возрастает в разы. Как на земле, так и в небе.
То есть вы связываете это просто с тем, что оккупантов стало больше на украинской земле, да, и банально, и поэтому вооруженные силы Украины уничтожают их больше?
Ну, не только больше. Оккупантов стало больше. Это однозначно. И по численности той группировки, которая сосредоточена сейчас на оккупированных территориях, пытается перейти в контрнаступление, и по тем резервам, которые он скопил в ближайших оперативных и тактических тылах, там еще дополнительная группировка, которая ждет своего часа, чтобы ее разгромили. Ну, хотят они ее задействовать на тех направлениях, где они смогли бы добиться оперативного успеха, выйти на оперативный простор. Пока наши военные этого им не дают. Ну и вот те данные о потерях противника свидетельствуют того, что наша оборона держится стойко, профессионально, мужественно, потому что, опять же, рост потерь, такой рост потерь противника, это безусловно и рост наших потерь, к сожалению. То есть очень горячие бои, очень критически важные, потому что от их исхода зависит то, сможет ли противник перехватить оперативную инициативу, сможет ли прорвать нашу оборону, сможет ли в те в зоны прорыва бросить те накопленные резервы, которые на Луганщине, Донеччине за первыми рядами стоят, которые на Брянщине, там, на Белгородщине рвануть на просторы нашей земли. Или наши войска размелют эту человеческие волны техники, которые прут на нас, и по мере подготовки наших штурмовых резервов, наших ударных резервов, смогут перейти в контрнаступление и освободить нашу землю.
Павел, а то, что ну, две недели назад начался вот такой вот всплеск, да, активных боев, ну, мы можем, ну, обратила на это разведка Великобритании, да, что подскочили количество уничтоженных захватчиков. Получается, ну, где-то плюс-минус тогда, и вот началось вот это вот наступление, да?
Ну, в принципе, когда наступление начинается постепенным наращиванием усилий, сказать вот точный день, когда началась операция, достаточно сложно. Можно предположить, что где-то начало операции российской приходится на момент через несколько недель после смены ихнего военного командования. Вот когда Суровикина сменил Герасимова, видимо, где-то в этот период и приходится решение о утверждении плана наступательной операции. Просто такая форма наступательных действий, она не предполагает такого день Ч, массированный ракетно-артиллерийский удар и так далее. Это форма, которая проходит в ходе боевых действий, постепенным наращиванием усилий и до степени, когда эти силы смогут прорвать оборону. Оно, вот, за счет этой постепенности попытка создается такое обманчивое впечатление стабильности и того, что ничего не происходит до какой-то степени. На самом деле операция продолжается уже длительное время. Вот, и бои за Угледар, это уже, наверное, второй звеночек. Вот начало операции все-таки можно начинать отсчитывать где-то от Бахмутской наступательной операции как ключевого участка этого фронта на востоке.
Я вас про Бахмут еще спрошу. Павел, ну вы вот об этом немножко коснулись этого же вопроса, да, но возникает такой закономерный достаточно вопрос. Трубят о том, что началось российское наступление все, и в Украине, и на Западе. Вот сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что начался новый этап наступления. А в России почему про это не говорят? Там вроде бы никакого этапа не началось, да, все идет по плану, ритмично. Они не хотят внимания особого привлекать, да, к своим планам. Ну или, может, перестраховываются. А вдруг не получится, да, это никакого наступления не было, это вы подумали, что это наступление. Мы просто планомерно воевали.
Ну, с одной стороны, вы правы, скорее всего, в какой-то информационной плоскости именно так это выглядит. С другой стороны, надо понимать, что похвалиться-то пока и нечем. Похвалиться тем, что произошло под Угледаром, вряд ли. Как-то наоборот больше похоже. Похвалиться тем, что происходит сейчас под Бахмутом, ну, может быть, но тоже вряд ли. Поэтому поводов для широких заявлений о победах, о прорывах нет. Прорывов нет, побед нет. Приходится придумывать какие-то другие поводы.
Ну, а сейчас, я не знаю, как вы скажете, это победа, не победа. Вагнеровцы, которые то ли есть они под Бахмутом, то ли их нет под Бахмутом, то ли они отодвинутся вот уже действительно на периферию, и внимание, и количество их уменьшается. Но продолжают они хвастаться в своем стиле, что якобы захватили очередной населенный пункт. Сейчас они говорят, что это Красная гора рядом с Бахмутом. Давайте посмотрим.
Ну вот, короче, занимаем позиции. Красная горка. Вот. Что заняли уже тут? Дашку. Вот обстрел идет. У нас вот туда пойдем, в ту сторону.
Ну вот мы даже слышим, как заняли, да, потому что там фактически идут бои, да, обстрелы. Но тем не менее, как прокомментируете, ну и вообще, насколько это ухудшает обстановку для ВСУ в Бахмуте? Это вот такой поселок ПГТ к северу от города.
На севере от Бахмута, в принципе, сказать о том, что вот этот язык, который вклинился в нашу оборону, на этом направлении он что-то серьезно решает, вряд ли. На самом деле на севере ухудшилась обстановка, когда противник взял под контроль дорогу Бахмут-Сиверск. Это основная была цель противника тактическая. Дальше пытаться загнуть кольцо окружения вокруг Бахмута с севера. Вторая, не менее опасная, такая же ситуация на юге, где противник пытается перерезать дорогу, точнее, уже взял под огневой контроль, я так понимаю, дорогу, связывающую Бахмут с Константином. И там тоже он пытается вклиниться, создать такой второе щупальце наступательное. И не так страшны эти щупальца для защитников города, как то, что враг перерезает линии коммуникаций, линии логистики, по которым движутся снаряды, боеприпасы, отводятся раненые в тыл. Это значительно. Вот это усложняет оборону города. Ну и это будет определять целесообразность дальнейшего удержания города Бахмут. Или отхода на заранее подготовленные позиции несколько запад. Там у нас еще несколько рубежей оборонительных, давно уже подготовлены еще с лета, но Бахмут держится.
Павел, а если еще вернуться к вот этим подсчетам количества уничтоженных захватчиков, ну, там по 800 человек в день, ну и разные цифры звучали касательно группировки украинской, которая находится, российская, которая находится сейчас на территории Украины, там многие говорили, что это от 200 до 300 тысяч человек, 330 даже вот звучало от министра обороны украинского такая цифра, ну и около сотни или чуть больше находится на полигонах, тоже там по данным украинской разведки, но с такими темпами вот уничтожение оккупантов, но сколько они смогут вот такие вот штурмы делать, да, сейчас пока непонятно, будет ли это вторая волна мобилизации открытая, идет, наверное, ползущая сейчас какая-то мобилизация, но все-таки они же не могут так давить вечно с такими темпами потерь в личном составе.
Ну, Подоляк, кажется, там считал и сказал, что нужно, ну, не по тысяче, хотя бы по 5000 орков уничтожать в один день. Я не думаю, что ключевым является просто численное уничтожение российской группировки сил. Оно важно в том контексте, что обескровить их части и соединения до степени, когда они не способны выполнять задачи по предназначению. После этого наша цель, когда противник будет не способен к выполнению поставленных перед ним военным начальством задач, выгнать его с нашей земли, освободить наши территории, к этому мы и готовимся. Мы не ставим целью перестрелять всех русских.
Ну, подобная ситуация была в начале вторжения, да, там ведь тоже вот больше 200 тысяч группировка, она была обескровлена вот решительным отпором, и уже не смогли не наступать, да, вот подобная ситуация может повториться сейчас.
Я думаю, не может повториться сейчас, я думаю, что она повторится, не повторится, но потому как мы готовим наши резервы, потому как войска, которые на передке нищат противника, то эти и подготовка к контрнаступательной операции, и те силы, которые действуют в обороне, они действуют по единому замыслу. Командование знает и чувствует тот час, когда нужно будет перейти к активному наступлению. Кстати, мне так кажется, и в Кремле там чувствуют, чуют, когда их последний день наступит. Чуют и очень боятся.
Британское издание «Гардиан» сообщило, что Иран в ноябре прошлого года поставил России дальнобойные многоразовые беспилотники, в отличие от шахедов, многоразовые, да. После удара по цели эти беспилотники возвращаются на базу. Ну вот, по данным «Гардиан», 18 беспилотников перебросили через Каспийское море, которое соединяет два государства, Россию и Иран, и иранскую государственную авиакомпанию. Ну, среди них точно есть 6 дронов «Махаджера-6» с дальностью полета около 200 километров, 12 дронов «Шахед-191» и «129» с модифицированным немецким двигателем. Ну, Иран также, по данным «Гардиан», направил специалистов для обслуживания вот этих вот дронов. Павел, а почему с ракетами, о которых тоже много говорилось, да, баллистическими, нет, не получилось, скорее всего, а вот дроны, скорее всего, новые Россия получила от Ирана? Ну и как вы думаете, вот этот опыт борьбы с шахедами, он поможет в борьбе с этими новыми дронами, махаджерами и шахедами 191-129? То есть научилась ли Украина противостоять вот этим уже дронам?
Ну, почему только с шахедами? Сбивали наши ПВОшники регулярно, и шахеды, и мухаджеры, и ланцеты, и орланы, и чего там только у них нет. Собственно говоря, все типы беспилотников, которые есть на вооружении российской армии, наша противовоздушная оборона сбивает. Другой вопрос, насколько эффективно в тех или иных районах это определяется плотностью противовоздушной обороны, плотностью средств ПВО, пока параллельно идет накопление этих средств. Ну, буквально на днях получили мы зенитные установки от наших латвийских партнеров. Немцы обещают подогнать еще средств зенитно-артиллерийских комплексов. Зенитно-ракетные средства подходят с отряда восточноевропейских и южноевропейских стран. Система ПВО насыщается, и то, как враг наносит ракетно-бомбовые удары по нашей земле, какими средствами и с какой эффективностью их уничтожает ПВО, по динамике это вполне очевидно. Другой вопрос, действительно, ну, ПВО сбить 100% целей не может. Вот такого, это невозможно. Результат такой. Может там от 60% когда слабенько, до 90% когда мощно. Вот. Но 100% не будет. Поэтому, кроме того, что должна работать ПВО, основным средством борьбы с воздушными целями противника является уничтожение их на складах, на аэродромах, на пунктах базирования, на пусковых установках перед нанесением удара. Это обеспечивает 100% гарантию от последующих ударов. В принципе, чем наши вооруженные силы занимаются. Ну и не только, мне кажется, наши вооруженные силы. Я не знаю, кто взорвал склад шахедов, завод шахедов в Иране, но им тоже спасибо.
Ну и появилось видео украинского беспилотника, опубликовал старший научный сотрудник химического факультета КНУ имени Шевченко и руководитель проекта Now Rocket Сергей Пипко. Вот такие вот кадры. Без комментариев, да, это все было опубликовано, но испытание первого украинского беспилотного летательного аппарата. Вы вот, Павел, как прокомментируете эти кадры? Это не тот, который анонсировал Укроборонпром, это вот многоразовый беспилотник на 1000 километров, который летает и возвращается. Он это или не он? Что это такое, как думаете?
Ну, это не ПД-2 точно, это, поэтому это не первый украинский беспилотник. Но это довольно мощный летательный аппарат, видите, с стартовым ускорителем, с твердотопливным. Работает, но при этом с винтовым двигателем. То есть дальность полета его может быть достаточно высокая. Ну, судя по боеголовке, по носовой части он может нести, как использоваться как барражирующий боезапас. Посмотрим. Обычно, как сказать, цыплят по осени считают, смотрят. Определяют эффективность по результатам боевой работы.
Павел, ну и последний к вам вопрос. Много обсуждается в СМИ вот эта вот современная западная техника, да, я не буду повторять уже все эти технологии, противоракетные, оборонные, и БМП всех видов модификаций, и танки, и зенитные установки. Ну что-то вот сейчас военные жалуются на совсем дефицит другого вооружения, да, судя по всему, там сейчас не хватает гранатометов, пулеметов. Вы как оцениваете вот сейчас именно потребности на данном этапе на фронте, там вот эта тактика Жукова используется, да, когда мы вот показывали кадры, что земля вся у украинских защитников в Бахмуте усыпана перед ними в гильзах, и это колоссальный расход боекомплекта, снарядов, чего там сейчас не хватает, решаются ли вот эти вот вопросы, ну и производство снарядов, может быть, или в Украине, или за рубежом, вот ходят уже новости о том, что там Британия предлагает Украине построить военный завод на территории Украины, не конкретизируется, какой именно, да, что это будет, но все-таки этот вопрос решается, и чего не хватает сейчас на фронте?
Не хватает всего. Так всегда на войне. Не хватает всего, начиная от средств защиты и заканчивая дальнего радиуса действия ракетами. Собственно говоря. Поэтому такова ситуация. Так не бывает, что чего-то бывает с лихвой. Не хватает всего. Вы понимаете, когда наши войска находятся в обороне, обороняющимся не хватает, начиная от стрелкового оружия, не хватает артиллерийского прикрытия, не хватает средств РЭБ для подавления противника, не хватает беспилотников, освещения поля боя, ближнего в тактической зоны, не хватает. Но при этом командование вынуждено еще параллельно осуществлять формирование резервов, формирование наступательного кулака, на который нужны те же боеприпасы, на который нужна та же техника, на который нужна все, нужно все то же, что и обороняющемуся. Вот такая дилемма, без решения которой мы не сможем удержать противника и перейти к операции по освобождению нашей земли.
Спасибо вам большое, Павел. Павел Лакичук с нами был, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется Сергей Ильченко, эксперт-международник, публицист. Господин Ильченко, здравствуйте.
Доброго дня. Доброго вечера.
Добрый вечер. Сергей, ну вот хочется с вами немножко поговорить о Молдове. Там уже вот было сообщение, Украина проявляет такую инициативу, и президент Зеленский на саммите неформальном лидеров стран ЕС на прошлой неделе якобы вручил молдавскому президенту Майе Санду детали якобы плана по российского плана по дестабилизации Молдовы. Ну и вот сегодня раскрыла детали этого плана президент Молдовы Майя Санду. Цитата. Это краткосрочный план, который предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападение на некоторые госучреждения и захват заложников. По словам Санду, переданные Киевом материалы содержат подробную документацию логистики для организации этих диверсионных мероприятий. Цитата. План предусматривает использование людей из-за пределов страны для насильственных действий в Молдове. Например, материалы содержат инструкции для въезда в Молдову граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории. Ну и рассказала она также, что под видом мирных протестов готовят Россия попытку захвата власти в Кишиневе. Но одновременно с этим Алексей Данилов, секретарь СНБО, тоже сказал такую достаточно экзотическую информацию, что, по его данным, кадыровцы, да, вот силовики при Кадырове сейчас якобы участвуют в спасательной операции в Турции, но это только плацдарм для того, чтобы приехать в Молдову и все вот это вот начать. Сергей, ну к вам такой вопрос. Сейчас Кремлю заняться больше нечем, кроме того, где стабилизировать Молдову, захватывать там власть, ну вот тратить на это ресурсы, внимание, но еще больше гнев западных стран на себя навлекать?
Ну, вы знаете, в плане гнева западных стран ему уже терять особо нечего. Дестабилизировать Молдову было бы выгодно, потому что, посмотрите, там получается очень неприятный логистический узел, если они захватывают Молдову. Так, ну тихо. Очень неприятный логистический узел, если они захватывают Молдову. Через Молдову было бы очень удобно организовать транспортные потоки из Румынии, то есть из ЕС, на Украину, в Украину. Но этому мешает Приднестровье. Сейчас в Молдове приняли закон, который позволяет додавить Приднестровье на законном основании. Организовать его блокаду фактически и вынудить сдаться, вынудить Россию вывести свою группировку. Но трудно сказать, решится ли молдавское правительство, новое правительство на такой вариант, потому что там достаточно сложно все, там сложные бизнес-связи и коррупционные связи. Но в конечном итоге возможно такое. И я вполне допускаю, что в ответ мог быть разработан контрплан с тем, чтобы на опережение сыграть и поставить перед фактом. Вот у нас Молдова, вот народное возмущение, вот люди снесли про западную власть. Учитывая сложную ситуацию в Молдове, это было бы возможно. Ну, честно скажу, план Данилова, который он изложил с чеченскими спасателями, мне кажется, слишком экзотическим. Но, в принципе, я допускаю, что, учитывая то, что Кремль вообще отморожен уже совершенно, они потеряли все границы и творят, что хотят, они могут попытаться сделать что-то подобное. То есть желательно, конечно, сыграть уже Молдове на опережение и принять меры, которые не позволили бы что-то такое сделать. Но, с другой стороны, там существуют еще и сугубо внутримолдавские выяснения. Там Молдова пытается подавить пророссийскую оппозицию, которая сейчас там сформировалась в самой Молдове. А вот портить отношения с Приднестровьем, как правило, Молдова не хотела. Ну, до сегодняшнего дня. Потому что, повторяю, там общие схемы, налаженные коррупционные пути, и все это, всем это выгодно. Я боюсь, что в конечном итоге сейчас вот эта версия о том, что мы предотвращаем переворот в Молдове, будет использована следующим образом. Они загонят под плинтус вот эту вот пророссийскую оппозицию, которая там у них образовалась, и ни капельки не жаль. Это будет очень верное, очень правильное решение во всех отношениях. Но под это дело они не будут применять закон о борьбе с сепаратизмом, поправки в уголовный кодекс, если быть точными, о борьбе с сепаратизмом, они просто не станут применять их на практике. Ну, сошлются, что вот заняты мы были, у нас просто не хватает ресурсов, чтобы заниматься всерьез еще и Приднестровье. И в очередной раз оттянут это дело.
Статус-кво сохраняется, да, Сергей? Ну, вот просто из-за этих факторов может сохраниться просто статус-кво нынешний?
Да, к сожалению, а он очень нехороший, этот статус-кво, скажу прямо.
Насколько это вообще волнует, вот эти вот подобные сценарии, Майю Санду, с вашей точки зрения? Она вот выступила просто потому, что Владимир Зеленский поднял такую бучу в информационном пространстве? Или действительно волнует это президента?
Очень сложное положение. У нее, она фронтмен и фактически лидер партии ПАС. Господи, вылетело из головы. Короче, там и солидарность. Что-то там присутствует. Вот. Но эта партия имеет сейчас монобольшинство в парламенте. Но это монобольшинство, оно на самом деле очень сложно составное. Оно может развалиться в любой момент. Санду лидер всего этого дела, но будучи президентом в парламентской республике, обладает минимум полномочий. Это позволяет ей где-то спрятаться от ответственности. А с другой стороны, у нее очень мало прямых рычагов влияния. Она хочет войти в историю, она хочет остаться в истории успешным президентом, это понятно. Но удастся ли ей? Сейчас она попыталась поменять, я уверен, что говорится сама не. Она попыталась поменять правительство. Но извините, пожалуйста.
Ничего.
Тут выяснение между двумя цитами. Она попыталась поменять правительство и, соответственно, списать на него все неуспехи. Отсутствие успеха у Гаврилицы, которая работала полтора года в режиме пожарной команды. То есть там не было ни тактики, ни стратегии, ни какого-то ясного плана. Сейчас новое правительство еще не утверждено. Сейчас начнется борьба за состав кабинета министров. Оппозиция фактически виновата. Большинство парламентское фактически трехступенчатое. И как там будет происходить это утверждение, бог весть. Не исключен просто развал большинства и досрочные выборы на самых невыгодных для Санду условиях. Под это дело сейчас, конечно, Санду вот просто выгодно объявить о том, что вот страна в опасности, нам грозит переворот. Это не значит, что переворот на самом деле не может в стране грозить. Но объективно вот такая чрезвычайщина сейчас ей выгодна. Она позволит целый ряд вопросов несколько замести под ковер, по крайней мере отложить и хотя бы сформировать правительство.
Спасибо. Поджимает нас время, но вот такой аспект вы еще раскрыли.
Я хочу извинить за безобразную сцену, которая была в эфире.
Это все нормально. Мирите котов. Спасибо вам большое за ваше время. С нами был Сергей Ильченко, публицист и эксперт-международник. Мы идем дальше. Я уже упоминал, что российские войска вновь попробовали взять Красногоровку в прошлые сутки, но атака отбита. Городок штурмовали уже десятки раз. Вместе с полицейским экипажем «Белых ангелов» корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко побывал в Красногоровке на Донбассе в непосредственной близости от фронта.
А, у вас бронёвана она?
Ого. Полицейских Рустама и Василия из спецподразделения «Белый ангел» в фронтовых городах знает каждый. Они и за полицейских, и за медиков, и за волонтеров.
Рустама, куда едем?
Город Красногоревка.
17 человек живет в трех домах, в двухэтажках. Вот они прислали такое вот сообщение начальное.
Вы как-то писали в Телеграме, что к вам можно за помощью обратиться.
Будем раздавать теплые речи.
Допомагає місцевому населенню військовослужбовці, поліція, ані медичної служби цивільної, ані швидкої медичної допомоги лікарів. На жаль, в місті Красногорівка наразі немає.
Ми крайній раз, коли з вами їздили, ми ще їздили в Мар'їнку, здається.
Так, да, в Мар'їнці були.
Зараз уже ніяк туди, так? Да?
дні туди дуже інтенсивні обстріли. Люди звідти виїхали.
Сусідня з Красногоровка і Мар'їнка зараз виглядить вот так. Російські війська штурмують город уже несколько місяців. Українські воєнні утримують його руїни. Точно звісно, що в підвалах города сьогодні живе 5 чоловік, а проживання ще 5 звісно лише по слухам. Мар'їнка і Красногоровка знаходяться вдоль лінії фронту. Це сусідні міста, між ними буквально 6 кілометрів прямої дороги. І якщо Мар'їнка повністю знищена, то Красногоровки досталось менше. Здесь до сих пор живуть люди. Вон, видите, навіть з окна дымиться какая-то печка, то ли буржуйка. На сьогоднішній день в Красногоровке проживає приблизительно 2500 жителей.
Як у вас здесь?
Все прекрасно.
Все прекрасно? Вы здесь живете? Постоянно? Вы не выходите на улицу?
У нас разбито все.
Ну тут холодно.
Тут холодно, там ненормально.
А там у вас комнатка буржуйка, да?
Это первый адрес Рустама и Василия.
Мы вам привезли два одеяла спальники. Как и обещали.
Спасибо большое.
Это тебе, он очень теплый.
Спасибо.
Я думаю, я так прикинул, на ребенка должен подойти. Угу. Стой, тяну, малышка. Должны. Это их, ну, они с любовью. Это все новое-новое. Далё. Все хорошо?
А чем питаетесь, как правило? Ну, то есть у вас...
Картошка есть.
Картошка есть?
Ну, что есть, гуманитарку дают.
Это по гуманитарке, да, питаетесь?
В принципе, здесь на месяц, здесь супы, здесь приготовили.
Мира нам еще привезли, и все, чтобы не стреляли. Больше вообще ничего не надо.
Я бы с радостью.
Местные не хотят эвакуироваться. Полицейские этому удивляются, вне камеры даже возмущаются. Но по украинским законам эвакуировать насильно нельзя.
Я в Красногоровке последний раз был летом. И надо сказать, что с того времени ситуация в городе изменилась, ну, просто очень сильно. На улицах практически нету людей, их вообще нету. Город абсолютно пустынный. Сами люди рассказывают о том, что если они даже выходят на улицу, то такими мелкими перебежками перебегают от подвала к подвалу.
За день у Рустама и Василия может быть до десятка адресов для раздачи гуманитарки.
Сейчас мы все повынимаем. Сейчас мы все вам выдадим.
Большинство местных живут в подвалах. Находиться в квартирах стало опасно.
Мужа моего ранило.
Мужа ранило?
Да, с той стороны такая дырка. В комнату залетела.
Ого.
Да, он в ванной был, купался. Хорошо, жив остался. Ну, ухо порвало. А меня не было дома. Не собиралась уходить. Ну, что-то меня толкнуло, я ушла.
Угу.
Не знаю, была бы я жива, не была бы.
Пойдемте, пошла. Она боится выходить.
Боится выходить вообще на улицу?
Она не выходит.
Как тебе это, Маша?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Разрешите?
Пожалуйста, пожалуйста.
Опа.
Ой, не больно, не больно. Я даже не знаю, ничего. Ни терпения, ничего. Ничего не хочется. Будем терпеть до последнего. Мы держимся, мы крепимся, мы верим в нашу перемогу. Видишь, нам ничего не надо.
Даш, девочки, сейчас распишитесь, не уходите далеко.
Смотрите, вы же сейчас делаете работу социальных служб.
Нет, не сюда.
Это не работа полиции.
Ну, так пришлось, так пришлось. В данный момент, как бы люди остались, есть, в принципе, есть администрация, есть все, но люди боятся выдвигаться здесь, так как вы слышите, идут обстрелы, чтобы не рисковать людьми, которые находятся в городе Курахово.
Они,
да, гражданскими. Мы выдвигаемся в зону боевых действий, так как уже у нас больше опыта, и мы можем определить, как нам надо передвигаться и где находиться.
Но у вас нету такого чувства, что здесь можете быть не вы? Вы можете сидеть в безопасном месте, там, в Курахово.
Ну, как мы можем оставить людей без помощи?
Полицейские проезжают еще несколько адресов. Пытаются наставить на путь истинный не очень трезвых местных.
Василий!
Что?
Батя, опять ты?
Опять я.
Вот, вот Мир Тесин! Мир Тесин!
А ты опять выпивший, да?
Я?
Где ты бухло берешь?
Какое бухло?
Ну, в котором напиваешься.
В смысле?
Ну, в прямом смысле.
Ну, ты в бронежилете?
Я в бронежилете.
И мне не страшно?
Мне нет.
И мне не страшно.
Потому что выпьешь.
А что?
Ну, я тебя спрашиваю.
Я выпью?
Запрет на...
На, смотри.
Запрет на синюю
воду.
Понимаете? Какую воду?
И возвращается домой. Рустам и Василий говорят, у многих местных все же начал пропадать страх. Война стала для них обыденностью.
Все люди звыкли до обстрелов.
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Владимир Удовченко, Алексей Гриценко, оператор Татьяна Якубович, Александр Демченко, Александр Портян и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».